Глава 28. «Отдайте ваш замок, — сказал он миледи, — отдайте ваш замок мне. Эдом?» Мортон еще раз просмотрел и набело переписал составленную им и Паунтекстом бумагу с подробным изложением причин недовольства умеренных пресвитериан и условий, на которых большая часть повстанцев согласится сложить оружие. Он уже собрался ложиться, как в дверь постучали. «Войдите», — сказал Мортон, и круглая голова Кадди Хедрига просунулась в комнату. «Войди», — повторил Мортон. «В чем дело, Кадди? Или что-нибудь приключилось?»
«Нет, сэр, тут хотят с вами поговорить».
«Как это, Кадди?» — спросил Мортон.
«Это старая ваша знакомая», — сказал Кадди, и, открыв дверь, не то ввел, не то втащил женщину, лицо которой было закрыто пледом.
«Входи, входи, не робей перед старым знакомым, Дженни», — говорил Кадди, стаскивая с ее головы покрывало и открывая взору своего хозяина хорошо знакомое ему личико Дженни Деннисон. «Скажи его милости, Дженни, он у нас славный парень. Скажи ему, сударыня, что ты хотела передать лорду Эвендалу».
«А что я хотела передать его милости мистеру Генри?» — сказала Дженни. «Когда как-то посетила его в заключении, дурень ты этакий. Ты думаешь, что люди не хотят видеть своих друзей, когда они попали в беду? Эх ты, верный рыцарь похлебки!»
Дженни отвечала Кадди с обычной бойкостью. Но все же голос ее прервался, щеки ввалились и побледнели. На глазах были слезы, руки дрожали. Движения были робкими и неуверенными, и все в ней говорило о недавних страданиях и лишениях, и о том, что она находится в сильном, почти истерическом возбуждении. «В чем дело, Дженни?» — мягко и ласково спросил Мортон. «Вы ведь знаете, сколь многим я вам обязан, и я сделаю для вас все, что смогу».
«Премного вам благодарна, Милнвуд», — ответила Дженни. «Вы всегда были добрым молодым человеком, хотя говорят, что теперь вы изменились к худшему».
«Что же говорят обо мне?» — спросил ее Мортон.
«Одни говорят, что вы вместе с Вигами хотите спихнуть короля Карла с трона, чтобы ни он, ни его потомки не сели бы на него снова. А Джон Гьюдьилл болтает, что вы хотите отдать органы, которые в церкви, волынщикам, и еще будто намерены сжечь рукой палача наш молитвенник в отместку за то, что король, возвратившись, сжег ковенант».
«Мои друзья в Телетудлеме судят обо мне слишком поспешно и слишком враждебно», — ответил Мортон.
«А между тем, Дженни, я хочу лишь свободно исповедовать мою веру, не оскорбляя ничьей. Что касается семейства Белленден, то я жажду благоприятного случая, чтобы доказать, что я так же дружески расположен к нему, как прежде».
«Да благословит вас Бог за ваше доброе сердце и за эти слова», — сказала Дженни, заливаясь слезами.
«Они еще никогда так не нуждались в вашей привязанности и дружбе. Они умирают с голоду. У нас нечего есть».
«Боже милостивый», — воскликнул Мортон. «Я слышал, что вам приходится трудно, но мне и в голову не приходило, что вы голодаете. Возможно ли это? Неужели обе леди, а также майор?»
«Они так же страдают, как самый последний из нас», — ответила Дженни. «Ведь они делятся последнюю крошкой хлеба и едят вместе со всеми, кто в замке. Честное слово, мои бедные глаза видят за раз по крайней мере 55 пятен разного цвета, и все это от слабости, а голова идет кругом, так что я не могу устоять на ногах».
Впалые щеки бедной Дженни и заострившиеся черты ее личика свидетельствовали о том, что она говорила сущую правду. Мортон был потрясен.
«Садитесь же, ради Бога», — сказал он, усаживая ее насильно на единственный стул, имевшийся в помещении.
Не находя себе места, в нетерпении и отчаянии, он принялся ходить взад и вперед по комнате.
«Но я ничего не знал», — воскликнул он прерывающимся от волнения голосом. «Я и не мог об этом узнать». «О, хладнокровный, жестокосердый фанатик, коварный негодяй! Кадди, давай скорее поесть и вина, все, что найдешь!»
«С нее довольны и виски», — пробурчал Кадди.
Разве кто-нибудь мог подумать, что у них так плохо с едою, когда вот эта девчонка выплеснула на меня столько славной горячей похлебки с капустой?»